Одно из посланий, которое я взял также для вот изучения с церковью, это послание Иакова. И те, кто регулярно посещает наше собрание, вы знаете, что мы глава за главой изучаем отрывки из этого послания. Мне кажется, что оно очень важно, оно практично, потому что вся суть послания Иакова о том, что вера, которая в сердце, которая невидима, она должна каким-то образом стать видимой, она будет проявляться в различных аспектах нашей христианской жизни. И последний вот отрывок, который мы изучали, третью главу, напоминание о том, что Бог меняет не только поведение человека, Бог меняет и уста человека. Потому что от избытка сердца говорят уста, и поэтому верующий человек должен уметь контролировать свои уста. Он должен думать то, что он говорит, и его речь должна поменяться. И в следующее воскресенье мы пойдем дальше, мы перейдем к изучению 4 главы послания Иакова. А сегодня мне хотелось бы как бы немного перепрыгнуть и посмотреть на последние стихи из этого же послания. Послание Иакова, последние два стиха. Давайте посмотрим на слайды, можете открыть ваши Библии. Первый отрывок из первого послания Тимофея говорит о том, что существует такое явление, как отступничество. Павел говорит так: «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры». И мы сами имеем этот опыт, когда человек какое-то время следует за Христом, его жизнь изменилась, он пребывает в церкви, и потом что-то происходит в его жизни, что-то надломилось в его вере. И такой человек уклоняется с этого пути повиновения Христу, он может вернуться к каким-то своим старым грехам. И мы понимаем, что это может случиться по разным причинам, из-за его духовной незрелости. Точно так, как маленькие дети, когда рождаются, они учатся ходить, они падают. Точно так же незрелый верующий, он может тоже быть подвержен искушению, попасть в сети и уклониться от истинного пути. Также мы понимаем, что человек может так и не пережить истинного рождения свыше, не пережить истинной веры, покаяния, и поэтому в каких-то трудных обстоятельствах жизни может проявиться ложность его веры, когда на самом деле по-настоящему обращения-то и не было в его жизни. И такой человек может в такой момент вернуться к своей старой жизни. Но мы не знаем, вот в этот момент, в момент отступления от истины, отступления от веры, мы не можем сказать, или это духовно незрелый человек, который запутался, или это человек с ложной верой. И поэтому Иаков в своем послании говорит о том, что одно из служений церкви – это помогать таким людям вернуться назад. Вернуться назад на путь веры, на путь послушания, следования за Христом. И Иаков говорит об этом так: «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». И это одно из служений церкви – помогать вернуться назад отступившим от истины или отступившим от веры. И мне кажется, что сегодня во многих, может быть, церквях, даже каких-то миссионерских или таких христианских организациях существует такое мнение, что главное служение церкви на земле – это свидетельство этому миру. Это покаяние неверующих людей. И когда такой человек приходит в церковь, когда он кается, обретает веру, иногда многим кажется, что это чуть ли не самая главная и конечная цель вообще, для чего существует церковь на земле. И, знаете, имея такую философию, многие церкви могут иметь в своей среде очень много духовно незрелых верующих. И когда вот такой незрелый верующий уклоняется от истины, никто его не ищет. Никто не думает о том, как вернуть его назад, потому что в фокусе внимания только неверующие люди, только те, кто еще не обращены, кто еще не слышал Евангелие. И на самом деле, например, когда духовно незрелый человек вдруг опять запутывается в сети, Иисус называет таких людей, как соль, которая потеряла силу. И на самом деле главная причина неэффективности церкви свидетельствовать этому миру – это незрелость ее членов церкви. Это главная причина. Ну, попробуйте себе представить ситуацию. Какой-то человек обратился к Богу, его жизнь изменилась. И сотрудники по работе видят изменения в его жизни. Он перестал участвовать в тех греховных делах, в которых он участвовал вместе с ними. Он больше не ворует, он не выпивает вместе с ними. Поменялось не только его поведение, его речь поменялась. Он стал добрее, мягче, терпеливее. И, конечно же, это вызывает вопросы, что с ним произошло, что изменилось, почему вдруг такие кардинальные перемены произошли в его жизни. И, конечно же, это является хорошим свидетельством о Боге, о том, что именно Бог поменял его жизнь. Посмотрите, как вера в Бога полностью преображает и меняет жизнь человека. Но потом прошло какое-то время, и этот человек снова вернулся назад к своей прежней жизни. Скажите, кто после этого будет слушать его свидетельство о Боге? Как отреагируют его сотрудники по работе, когда он будет приглашать их пойти вместе с ним в церковь на собрание? Конечно же, люди совершенно по-другому будут относиться к его свидетельству. Зачем мне идти с ним в церковь? Если церковь его жизнь не поменяла, если он такой же, зачем мне туда идти? И поэтому это очень важное служение в жизни церкви, когда мы помогаем таким людям вернуться назад к вере в Иисуса Христа. И мое служение как пастыря, оно в основном связано с теми людьми, которые уже находятся в церкви, и моя помощь им в том, чтобы они могли возрасти в Боге, в том, чтобы укрепить их в вере, в том, чтобы кого-то предостеречь от опасности охлаждения или опасности отступничества. И мои беседы с членами церкви наедине в основном связаны именно с этим, с утверждением людей в вере, в твердости, в следовании за Христом. И поверьте, самый эффективный способ – евангелизация – это не массовая евангелизация, которая проводит миссии или какие-то профессионалы, а это свидетельство, каждодневное свидетельство благочестивых верующих, которые наставлены в Слове Божьем и которые являются частью Божьей семьи, Божьего народа. Вот самое сильное свидетельство, эффективное свидетельство этому миру. И все послание Иакова – есть подтверждение тому, что я говорю. Конечно же, Иаков тоже переживал и думал о том, как обратить неверующих людей, как им донести Евангелие. Но в его послании очень много наставлений именно церкви, помощи духовно ослабевшим, отчаявшимся, отступившим от истины. И Иаков понимал, что неверующие люди, они не смогут интегрироваться в ту церковь, в ту общину, где духовно незрелые люди постоянно враждуют между собой, постоянно ссорятся между собой. И поэтому всегда история этому учила, что реформация всегда начиналась внутри церкви, с внутреннего преображения. Когда в средние века в большинстве церковь находилась в состоянии отступничества, вы знаете, тогда церковь и вообще не занималась миссионерской деятельностью. И именно после реформации церковь стала заниматься очень сильной миссионерской деятельностью, и Евангелие понесли в разные места, там, Австралия, Китай, острова, Африка. И когда преображение начиналось внутри церкви, вот что делает и Евангелие эффективным донесение этому миру. И слова Иакова, они возлагают ответственность не только на руководителей, они возлагают ответственность на каждого члена церкви, что каждый из нас может помочь кому-то вернуться назад путь веры, тому, кто уклонился от истины. И в 19 стихе, посмотрите, Иаков говорит об этом. Уклониться – это значит, что человек заблудился или сбился с пути. И это может касаться и учения, и его поведения. Человек может впасть в ересь, и он больше не верит в доктрины Евангелия, в доктрины Библии. И это может быть видно в его поведении, когда он снова запутался, он снова ведет такой греховный образ жизни, какой ведут неверующие люди. И вот это слово «уклониться», интересно, оно встречается в послании Иуды, когда вот Иуда применяет это слово к лжеучителям, и он называет их как «звезды блуждающие». И знаете, в древности путешественники, особенно мореплаватели, они ориентировались по звездам. И звезды блуждающиеся – это вот какие-то кометы, астероиды, которые с человеческой точки восприятия они не находятся подвижно. И они могут быть для многих мореплавателей неопытных как тем ориентиром, который может вести в заблуждение. Они блуждают, они не приносят никакой пользы. И Иуда сравнил лжеучителей со звездами блуждающимися, что они только собьют вас с пути, они сами сбились с этой орбиты. И поэтому уклонившийся этот человек, который уклонился, подобно вот этим звездам блуждающим, с орбиты богоугодной жизни. И это касается учения, это касается его жизни. И обратит кто его? Слово «обратить» значит вернуть назад, возвратить. По сути, цель нашего служения такому человеку – возвратить его назад на свою орбиту, вернуть его назад на орбиту богоугодной жизни, с которой он уклонился. И каким образом мы можем помочь такому человеку? Во-первых, мы можем стараться предупредить этого человека, когда он еще только находится в зоне духовной опасности. Он еще не уклонился от веры, он еще не соскользнул с этого пути, но мы можем видеть, когда он находится в зоне вот этой духовной опасности, и мы можем его предупредить. Например, вы видите, как верующий теряет интерес, он теряет интерес к молитвенной жизни, к изучению слова, к христианскому общению. И поэтому в общении с таким человеком мы можем говорить слова наставления, вести беседу в том ключе, чтобы показать ему об опасности, в которой он может находиться. Или, например, Библия очень много предупреждает о грехе сребролюбия. Мы живем в материальном мире, и очень многие люди могут попасть в сеть вот этого материализма. Например, Павел говорит такие слова, я прочту, 1 Тимофея, 6 глава. «А желающие обогащаться впадают в искушение, в сеть и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры». Вот вам один из примеров, когда человек может уклониться от веры, но он может быть еще в состоянии вот в этой зоне риска. И мы можем видеть, когда, может быть, человек для того, чтобы как-то устроить свою жизнь более покомфортнее, он начинает одалживать деньги, он берет кредиты, он устраивается на вторую работу. И мы видим, как все это влияет на его духовное состояние. И мы можем поговорить с таким человеком, пока он еще не попал в сеть, пока он еще не уклонился от веры, мы можем предупредить его об опасности. Или если у человека изменились какие-то приоритеты, материальные ценности и духовные ценности. Например, мое мнение, считаю, что верующий человек должен стараться выбирать такую работу, чтобы выходные попали на субботу и воскресенье. Чтобы в воскресенье быть в собрании. Это очень важный день, который духовно обогащает нашу веру. И если вы, например, у человека неправильно расставлены приоритеты в жизни, и мы это видим, мы можем поговорить с таким человеком, мы можем его предупредить еще до того момента, пока он не уклонился от веры. Или если, например, вы видите, как молодой человек из церкви встречается с неверующей девушкой. Он влюблен, он ходит с ней на свидание. И мы, зная это, мы можем поговорить с ним и можем рассказать, чем все это может закончиться, как это может повлиять на его духовную жизнь. Итак, первое, что мы можем сделать для такого человека, предупредить, когда мы видим, что он в зоне духовной опасности, когда он сам, может быть, этого не видит, не понимает этой опасности, а мы со стороны можем предупредить его об этом. Второе, это не покрывать грехи людей, которых мы знаем, которых мы видим. Как это может быть? Ну, представьте, например, муж в семье выпивает. Ну, жена это знает. Она его обличает, но он игнорирует ее обличение. Ну, или в худшем случае она даже его не обличает, а муж игнорирует ее обличение, и она... Ну, покрывает это, она скрывает, она не говорит об этом никому. И это есть соучастие в чужих грехах. Я один такой пример приведу печальный, когда-то из нашей церкви у нас был один брат, он был очень хороший проповедник, он очень хорошо проповедовал, и однажды его жена пришла на братский совет и сказала, что вы знаете, что он нигде не работает уже долгое время. Он с понедельника пьет до четверга, в пятницу он отходит, приходит в себя, в субботу он готовится к проповеди, в воскресенье он приходит и проповедует. И так продолжается уже долгое время, я, говорит, не могу больше молчать. И он был очень злой на жену, когда грех открылся, он пустился, как, знаете, говорят, еще больше во все тяжкие. Но с другой стороны, это был момент, когда грех его был раскрыт, и ему нужно было выбирать, по какому пути ты дальше пойдешь. Это лучше, чем он бы дальше практиковался в своем лицемерии и мог бы стать, знаете, очень великим актером. До четверга пить, отходить и в воскресенье входить на кафедру и проповедовать. И поэтому мы не должны относиться безразлично, когда мы знаем, что кто-то находится в грехе, кто-то упорствует в этом грехе, и мы не должны думать, что это только забота руководителей, только их должны заботить души этих людей, и мы понимаем, что мы также можем помочь такому человеку. Также мы помогаем отступившим от истины вернуться назад, когда мы придерживаемся учения о церковной дисциплине. И мы должны понимать, что даже если мы обличаем какого-то человека в грехе, мы должны это делать по-библейски. Во-первых, это нужно делать с любовью, с добротой в сердце, с благодатью. У нас в сердце должны быть правильные мотивы. Мы не должны желать зла этому человеку, презирать, унизить, а наша цель действительно вернуть его назад. И Библия говорит нам, как это сделать. «Пойди, поговори с ним один на один». Он тебя не послушает, молись за этого человека, но возьми кого-то еще с собой, свидетелей, поговорите вдвоем, троем, и только потом скажи церкви, потому что иногда мы приносим еще больше вреда, когда мы, знаете, начинаем говорить, вот я тебе там, и все это прикрываем, знаете, как-то может быть благочестиво, когда мы кому-то что-то рассказываем и говорим, знаете, вот я тебе расскажу, ну, чтобы молиться за этого человека, вот ты вот никому не говори. И вы знаете, потом через час уже полцеркви знает. Поэтому мы помогаем лишь только тогда, когда мы по-библейски действуем. И мы даже можем помочь вернуться назад на путь истины человеку, который был отлучен от церкви, которому применили крайнюю меру церковной дисциплины. Как помочь такому человеку? Апостол Павел говорит такие слова. «Не сообщайте с ним, чтобы устыдить его». Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. И кажется, что здесь есть некоторый парадокс. С одной стороны, Павел говорит не сообщаться, а с другой стороны вразумлять. Как же его вразумлять, если с ними сообщаться? И ответ очень простой. Если вы общаетесь с таким человеком, в вашем общении должно быть наставление, назидание, вразумление, призыв к покаянию. Если этот человек постоянно игнорирует ваши наставления, не хочет слушать, то в такой ситуации лучше всего будет прекратить всякое общение с таким человеком, чтобы этот человек почувствовал, что он отделен от Церкви Христовой, чтобы Дух Святой начал работать в сердце этого человека и привел его к покаянию. И в послании к римлянам апостол Павел также говорит о том, что это служение, за которое ответственен каждый человек в церкви. Павел говорит такие слова в послании к римлянам. «Сам я уверен о вас, братья, что вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга». Смотрите, он говорит, вы полны благости. Это говорит о христианском характере. Если Бог изменил ваше сердце, вы имеете христианский характер. Вы знаете истину Божью. И это значит, что вы можете наставлять друг друга. Вы можете быть теми людьми, которые могут предупреждать людей об опасности, которые могут поддерживать или помогать тем, кто уклонился от истины и кто уклонился от веры. Почему перед Богом важно это служение? Посмотрите, здесь говорится так. «Обративший грешника от ложного пути спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Как понять эти слова? И чтобы понять эти слова, это во многом зависит от нашего понимания, этот человек, который уклонился от истины, это верующий или неверующий. И второе, как же Бог наказывает и верующего, и неверующего. Я поделюсь своим пониманием этого отрывка. 19 стих Павел говорит, обращаясь к таким людям, «Братья, если кто уклонится от вас». И этот стих говорит о том, что, скорее всего, это обращение к верующим. Но в 20 стихе он использует такое слово «грешник». Это больше подходит к неверующим. И поэтому мне кажется, что принцип, о котором говорит Иаков, он широкий, что это может относиться точно так же, как и слабым верующим, которые уклонились от истины, и лжеверующим, к людям, которые не имеют настоящей веры. И на самом деле мы в этот момент не можем знать, кем является этот человек. И мы знаем, что если этот человек лжеверующий, он не имел настоящей веры, то мы знаем, что в конце его ждет духовная смерть. Он будет наказан в аду, если он не обратится к Богу. Если этот человек верующий, то мы понимаем, что Бог может применить к нему даже такую воспитательную меру, как болезнь или даже смерть. И мы читаем в Писании, когда о заповеди вечери Павел говорит, многие из вас больны, немало умирает, и он это связывал с наказанием. С наказанием, когда верующий упорствовал в своем грехе. И мне хотелось бы, чтобы здесь быть очень осторожными, потому что Библия говорит, что не всякая болезнь, не всякая смерть связана с Божьим наказанием. И иногда мы можем оказаться, знаете, в роли таких друзей Иова, когда человек и так проходит через серьезные испытания, а мы ему, не понимая Божьего плана или провидения, в лоб говорим, грешник, там, тебе нужно покаяться. С другой стороны, Писание говорит, что если верующий упорствует в грехе, одно из Божьих наказаний, как дисциплинарная мера, это может быть болезнь или даже физическая смерть. И поэтому, если этот человек является лжеверующим, то Библия говорит, торопитесь, обратите его назад, чтобы успеть до того момента, пока он не оказался в аду. Если этот человек является верующим, торопитесь, обратите его назад, пока Бог не решил применить какую-то воспитательную меру в виде физической смерти. И, конечно же, если этот человек обращается, то он не успевает сделать еще множество грехов, которые он мог бы сделать, оставаясь в состоянии отступничества и неверия. И это также приносит благословение и самому верующему. В книге пророка Даниила написаны такие слова. «Разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды во веки навсегда». Смотрите, очень хорошие утверждающие стихи, что плоды этого труда мы будем наблюдать всю вечность. Ну, представьте себе человека, который уклонился от веры, и вы наставляли его, вы молились за него. И благодаря вашему наставлению, когда Бог через вас действовал, он вернулся на путь веры и прожил всю жизнь в вере. Всю вечность вы будете видеть этого человека. Вы будете понимать, что вот ваш труд вот этот на земле, когда вы потратили силы и время, чтобы помочь ему вернуться назад, всю вечность вы будете видеть этот труд. Всю вечность вы будете видеть этого человека, который мог уклониться с этого истинного пути и погибнуть. И, конечно же, это имеет самую большую ценность для Бога. Вспомните притчу о пропавшей овце, которую рассказывал Иисус Христос. Я напомню вам эту притчу. «Если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудшую? И если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели у 99 не заблудившихся. Так что нет воли Отца вашего Небесного, что погиб один из малых сих». И эту притчу Иисус рассказывал, ну, по крайней мере, несколько раз, в разных обстоятельствах, в разных контекстах. Один раз Иисус рассказывал эту притчу фарисеям, в ответ на реакцию фарисеев, которые осуждали Иисуса Христа, что он ест и пьет с мытарями и грешниками. И рассказывая эту притчу, Иисус Христос хотел показать истинный характер Бога, что он и пришел спасти таких людей. Он пришел для того, чтобы искать заблудших и вернуть их назад в дом Небесного Отца. В другой раз Иисус рассказывал ту же самую притчу, но совершенно в другом контексте, в котором он показывал свое отношение к слабым верующим. Это вот такие заблудшие овцы, которые заблудились, которые оторвались от этого стада. И Иисус Христос, как истинный пастырь, он идет их и ищет, он находит и возвращает назад. И мы читаем эти образы пастуха и в Ветхом Завете. Приводя такие образы, в Ветхом Завете нам тоже дается образ Бога как пастуха. Я прочту из книги пророка Иезекииля, 34 глава, 15-16 стих. «Я буду пасти овец моих, и я буду покоить их, говорит Господь Бог, потерявшуюся отыщу, угнанную возвращу, пораненную перевяжу, больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю, буду пасти их по правде моей». Я помню, что я читаю одну книгу, комментарий на Псалом 22. Помните, «Господь, пастырь мой». Автор говорит о том, что иногда пастухи, что делали пастухи с буйной овцой. Овца, которая отрывалась от стада, которая не слушалась наставления пастуха. Автор говорит, что иногда пастух брал, ломал ей ногу, и потом брал ее на плечи и нес ее назад. Ну, я не знаю, насколько эта информация достоверная, но если так было, я понимаю цель пастуха. Он применял ей крайнюю дисциплинарную меру для того, чтобы спасти ее, спасти, чтобы она не попала в лапы диких зверей, потому что конечная цель его была привести назад свое стадо. И это истинный характер нашего пастыря Иисуса Христа. И Иаков, апостол, не апостол, пастырь Иерусалимской церкви, он сфокусирует внимание церкви на этом служении. Подумайте, что бы ни происходило в мире, нет более важного служения, как возвращать или обращать неверующих к вере, к покаянию, к послушанию Иисусу Христу и уклонившихся от веры, уклонившихся от истины, возвращать назад к вере и к богоугодной жизни. Нет более важного служения и нет более ценного служения, которая радует Иисуса Христа. Аминь. Давайте помолимся.